Домик в Коломне. Отец мой, капитан Константин Петрович, умер от скоротечной чахотки в 1872 году, оставив после себя молодую вдову с четырьмя детьми, 100 рублей годовой пенсии и собственный маленький домик в Коломне по Псковской улице, 28. Матери моей, Александре Петровне, было в то время около 40 лет, старшему брату Петру 12 и мне около 5. Мы начали влачить существование в полном смысле голодное и холодное, хотя и в собственном доме. Мать по утрам куда-то с какими-то узелками бегала, не то в ломбард, не то на толкучку, и тем люди были живы. Я лично по молодости лет тягот жизненных не ощущал и в полной свободе, предоставленной нам обстоятельствами и далекой, совершенно в те времена провинциальной патриархальной Коломной, наслаждался улицей, вознёй в пыли или снегу, боями, закадычной дружбой с соседскими мульчуганами, голубятней и бесконечной беготнёй в запуске. Когда узелки материнские кончились, надо было что-то предпринимать. Начальницей Коломенской женской гимназии была в ту пору Нейтгард, подруга матери по Екатерининскому институту, который, кстати сказать, мать окончила шифром. Госпожа Нейтгард приняла свою бывшую товарку ласково, вошла в ее положение и предоставила ей должность классной дамы в 4 классе веренной ей гимназии с жалованием 30 рублей в месяц. Вместе с 8 рублями пенсии уже можно было не только существовать, но и нанять прислугу. Взяли какую-то Аннушку, тихую монашеского склада девицу, с которой мать прожила почти до конца своей жизни. Аннушка была не только кухаркой за повара, как печатали в газетных объявлениях, но и полноправным членом семьи. Она давала нам полную волю, и мы, детвора, в особенности я, когда мать уходила в гимназию, целыми днями гойкали по Коломне. Бабки, свинчатки, лапта, чужие сады и огороды – все манило и радовало нас. К концу 1875 года мне уже было около 8. Помню себя с длинными льняными волосами, мои родоначальники были шведы. И хотя Швеция – страна северная, славящаяся спокойным, чинным и патриархальным характером своих граждан, но во мне, благодаря, вероятно, смешению кровей, было много совершенно не северного петушинного задора. И в то интересное время, о котором я собираюсь рассказать, моей главной заботой было добиться звания первого силача на Псковской улице. Звание же это, как известно, в мальчишеских кругах всего земного шара вырабатывается в неустанных боях и подвигах, близких к воинским. И потому синяки и фонари были к ужасу моей матери постоянными знаками моих отличий. Одно время мне даже казалось, что у меня сломано то знаменитое ребро, которое у мальчишек считается 9-м. От женской половины нашего дома я это, разумеется, скрывал. Но перед братьями по-старосолдатски охал, врал, что дух не проходит через горло, кряхтел, и для исцеления они натирали меня бобковой мазью. Первое, что было отыскано в чулане. От синяков мы лечились кубевой, запасы которой охранялись, как золотые слитки. Так шло до несчастной, с нашей детской точки зрения, весны 1875 года. В один из каких-то северно-прекрасных майских дней выпускаемые классы женских гимназий ведомства императрицы Марии должны были представляться в Зимнем дворце своей покровительнице и попечительнице императрицы Марии Александровне. В Коломенской гимназии оказался выпускаемый как раз тот класс, который вела моя мать. Вместе с начальницей на приеме в Зимнем дворце должна была присутствовать и ведущая классная дама. Как сейчас помню мою мать, в то майское торжественное утро в каком-то необычайном и совершенно мне неизвестном синем платье было для случая позаимствовано у госпожи Нейтгард. С завитыми волосами, с институтским шифром на плече, мать казалась мне красавицей нездешних стран. Она очень волновалась и все натягивала перчатки, чтобы на пальцах не было пустых концов. уходя из дома, долго молилась, чтобы Бог пронес страшный смотр. Мы знали, что мать поехала в какой-то странный зимний дворец. Почему зимний, когда снега нет? В котором какая-то страшная государыня будет смотреть на мать, а мать будет трепетать, как птичка. И поэтому, когда Аннушка понеслась в церковь ставить свечу, мы увязались за ней и долго стучали лбами о каменный пол. Незадолго до возвращения матери наш дом наполнился ее сослуживицами по гимназии. И не успела мать вернуться, как ее со всех сторон засыпали вопросами. Что? Как? Была ли милостива государыня? И какое платье было на государыне? И что она сказала? И как горели ее бриллианты? И целовала ли мать ее ручку? И правда ли, что говорят, будто у нее желтый цвет лица и круги под глазами? Мать, не успевшая снять платье, рассказывала, сияла от счастья. Из кухни пахло пирогом с мясом и куропатками. Накрыли длинной скатертью два стола. Все сели за стол, пили белое елисеевское вино, вспрыскивая первый материнский выпуск. Вдруг около меня появилась какая-то маленькая дамочка. Очень хорошенькая, сияющими, как звезды, глазами. Но прямо звезды. Смотрит на меня, на мой шифр и спрашивает по-русски с акцентом. «Какой это у вас шифр?» Я сказала, что Екатерининский. «А как фамилия?» «Да, мой муж шведского происхождения». Вынула записную книжечку и золотым карандашиком что-то отметила. И потом только от других узнала, что это великая княгиня, наследница цесаревна Мария Федоровна. Но какая хорошенькая и какая простенькая! Но я прямо влюбилась в нее с первого взгляда. Выпили за здоровье наследницы. Пирог быстро съели, вино до последней капли выпили. Потом все разошлись, и мать часа полтора утюжила синее платье и потом вместе с Аннушкой понесла его к Нейтгартихе, как говорила Аннушка. Мы слезали со всех блюдец последний сок от мороженого и счастливые, пахнущие густым молоком, начали лето и оглянуться не успели, как зима прикатила в глаза. И снова учебный год, и снова с раннего утра мамочка в гимназии, и снова свобода, но уже осенняя, со множеством соседских яблок, подсолнухов, рябины и медовых сот. Однажды после занятий возвращается мать, сама не своя, лица нет, и рассказывает Аннушке. «Ничего понять не могу. Сегодня приезжает в гимназию принц Ольденбургский, вызывает меня в кабинет начальницы и производит допрос». «Кто вы? Что вы? Откуда? Почему?» Ну, так напугал, что со страху забыла свою девичью фамилию. И только потом вспомнила. «Дочь генерала, георгиевского кавалера». И спрашиваю. «Зачем все это, ваше высочество?» Он разводит руками, записывает и говорит. «Ничего, дорогая, не знаю. Получил бумагу от министерства двора, должен выполнить». Принц Ольденбургский носил в то время чин довольно неуклюже выражаемый. Главноуправляющие женскими гимназиями ведомства императрицы Марии и царско-сельской. Принц уехал, все мало-помалу успокоилось, и вдруг, спустя ровно полтора месяца, у крыльца нашего домика в Коломне останавливается придворная карета. Придворный лакей в пелерине с орлами слезает с козел и спрашивает Александру Петровну Оленгрен. «Было воскресенье. Мать оставалась дома». «Это я, Оленгрен», — ответила она. И важным тоном, каким говорят слуги в старинных мелодрамах, лакей сказал: «Вам письмо из Анечкова дворца». И подал большой глинцевитый твердый пакет. «Ответ можете дать словесный», — добавил строго лакей, поджал губы и, сделав бесстрастное лицо, стал осматривать потолок. Мать не знала, что ей делать с конвертом. «Разорвать? Страшно. Стоит штемпель «Анечка в дворец». Почтительно разрезать? Нет поблизости ни ножниц, ни ножа. А нужно спешить. Лакей с орлами. Его не вот-то задержать можно. Вскрыла шпилькой. На твердой слоновой бумаге какая-то неизвестная дама по имени Флотова писала матери, чтобы она немедленно в присланной карете приехала по очень важному делу в «Анечка в дворец». Если не можете приехать сегодня, то за ней будет прислана карета в будущее воскресенье, ровно в 12:30 дня». У матери затряслись руки, губы, и она еле могла выговорить: «Буду в следующее воскресенье в 12:30 дня». Лакей почтительно выслушал, был 5 секунд в каком-то ожидании, потом крякнул и ответил: «Слушаюсь», поклонился и вышел. И с замечательной легкостью, вскочив на козлы, актерским уверенным жестом поправил завернувшуюся пелерину с орлами. Лошади тронули, и пустая блестящая карета, такой никогда не видывали в Коломнии, покачиваясь на длинных рессорах, блистая железными до серебра натертыми шинами, двинулась в обратный молчаливый путь. Мы проводили ее теми глазами, какие бывают на картинах у людей, созерцающих крылатую фортуну, катящуюся на одном колесе. Переполох в Коломне был невероятный. Шли разговоры о тюрьме, о наследстве и почему-то о Севастопольской войне. Почему мать не поехала во дворец сразу? Да потому что не было приличного платья. Прижав к груди таинственное дворцовое письмо, она понеслась к своему доброму гению, к начальнице Коломенской гимназии Нейтгард. Та проявила желание пойти на самые щедрые жертвы и сказала, что весь ее гардероб к услугам матери. Было выбрано добротное, строгое и достойное платье. Была вызвана портниха, которая что-то ушила, что-то пришила, где-то сделала новые стежки, присадила пуговицы, проутюжила через полотенце. Мать лишилась сна, аппетита, плакала по ночам и каждую ночь во сне видела длинные волосы. И в следующее воскресенье ровно в 12:00 та же карета остановилась у нашего подъезда, и тот же лакей с орлами вошел в дом и почтительно доложил матери: «Экипаж ждет-с». И мать, делая торопливые кресты, поехала, бледная, как смерть.